Мне бы хотелось сегодня говорить о борьбе. Наша жизнь – борьба, говорят многие люди. Многие мудрецы говорят так, что наша жизнь – борьба. И человек находится в этом борении. Человек борется с собой, с близкими своими, борется за право, за место под солнцем. Мне бы хотелось говорить сегодня о борьбе. И я прочитаю интересную ситуацию, интересную историю, когда боролись лично Бог и человек. И вот кто из них победил? Бытие, 32 глава, с 24 стиха. Бытие 32:24. «И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидел, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал ему: „Отпусти меня, ибо взошла заря“. Яков сказал: „Не отпущу тебя, пока не благословишь меня“. И сказал: „Как имя твое?“ Он сказал: „Иаков“. И сказал: „Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь“. И спросил Яков, говоря: „Скажи имя твое“. Он сказал: „Что ты спрашиваешь об имени моем?“ И благословил его там. И нарек Яков имя месту тому Пинуэл, ибо говорил он: „Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя“». Интересная эта история. Она вот как-то так открывает нам иногда такие грани Библии, о которых мы раньше не думали. Иаков боролся с Богом. Так можно назвать этот текст. Кто это был на самом деле? Может быть, это был представитель, ангел такой, представитель лица Божьего, люди размышляют. Но здесь ясно, четко сказано: ты боролся с Богом. Яков, который был хитрец и обманщик в прошлом, вся жизнь которого была посвящена поиску благословения, который хотел себе выгоды, вся его жизнь была борьба за место под солнцем. То он боролся со своим братом, то он потом боролся с этим Лаваном, что только стоит его манипуляции с сывовыми прутьями. Помните, написано, 30 глава, там в 30 стихах идет история, когда, наконец, он работал на тесте своего, а потом говорит ему: „Отпусти меня, я пойду домой“. Тот говорит: „Какую награду тебе дать? Ты же работал у меня, и Бог из-за тебя меня благословил“. Яков говорит: „А вот пусть скот, который с пятнами и крапинами, будет мой“. И что они сделали? Его тесть этот взял, выбрал из своих стад скот, который пестрый, с крапинами, и увел его далеко и отдал под охрану своих сыновей. А тут остался обыкновенный скот, ровный. И Яков говорит: „Вот теперь из ровного скота, который родятся мне скот с пятнами и крапинами, это будет мой скот“. Тот говорит: „Да конечно, пожалуйста. Никаких проблем нету“. Яков стал делать какие-то интересные манипуляции, смысл которых даже сегодня ветеринары не могут разгадать. Он стал брать еловые прутья, срезать с них кожу, шкуру вот эту, и класть рядом с поилками. Он проводил такие, вы почитайте, это интересные манипуляции, и стал обрастать скотом с пятнами и крапинами. Что здесь было больше? Или его знание уже животноводства, или хитрость его, или совпадение, или благословение Божие, мы до конца не знаем, в каких пропорциях здесь что пребывало. Но вся его жизнь этого хитреца и обманщика была поиском выхода, поиском благословения. Его жизнь такая, его жизнь была полна обмана. Его жизнь была полна хитрости, и вот Бог от него не отвернулся, он просто взял его в свою школу, он взял в свою руку и стал делать из него памятник своей благодати. И уже под конец жизни, когда Иосиф, а потом вся семья перебралась в Египет, и вот такой апогей, он встречается с фараоном лично, лицом к лицу, старый хромой пастух. И вот спрашивает у него фараон: „А кто это?“ А он говорит: „Это отец мой Яков“, говорит Иосиф. „Как имя твое?“ И они общаются, этот хромой пастух, а вообще пастухи были мерзостью для египтян, животноводы. Они считались таким низким сословием, с которым они даже люди нормальные не хотели иметь дело, тем более фараон. Но вот этот Иаков, старый хромой пастух, он благословляет фараона. И они четко, эти два великих человека, фараон и Иаков, по-своему великих, они сразу поняли, кто из них больше и на чьей стороне Всевышний, на чьей стороне Бог. Вот Бог достиг какого уровня в Иакове. Но путь, школа Иакова, это была школа непростая. Очень непростая. И Бог его провел по всем тем кочкам его жизни, по всем тем закоулинам, если можно сказать, где он был неправ, где он обманывал. Бог его проводил через эту неправду, и он в многократности пожинал эту неправду по отношению к себе. Как он обманул отца, его своего, его сыновья его обманули гораздо более жестоко. И он жил вот в этом обмане десятки лет. И они говорят, вы сведете седину мою в могилу. Вы знаете, и за всем этим стоял Бог, который выходил против него. И через вот эти все препятствия в жизни Иакова Бог боролся с ним. Обтесывая его с этой глыбы, бесформенной глыбы, обтесывая, делая из него вот этот памятник благодати. Очень хорошая книга есть Эрнста Мадерзона, которая называется «Иаков и Иосиф». Советую, рекомендую почитать. Она же, по-моему, в нашей библиотеке где-то была, где автор очень четко сравнивает Иакова и его сына Иосифа. Какая разная у них была судьба, и как Бог над каждым работает. И вот, когда Иаков возвращается уже со скотом, возвращается со всеми богатствами своими, с женами, с детьми, возвращается в свою родину, на свою родину, у него предстоит встреча с братом, которого он так жестоко обманул, и вот он переживает, он борется, он отправляет стада навстречу, подарки ему отправляет навстречу. И вот последняя ночь осталась перед встречей с братом. И в эту ночь он тоже хитрит. Он одно стадо отправил туда, второе туда. Любимую жену оставил в одном месте, нелюбимую отправил туда, под танки туда отправил. И детей ее туда же, ближе к опасности отправил. А сам остался, а сам отошел вообще в сторону. Спрятался где-то, ночует один. И написано, и остался Иаков один. И боролся с ним некто. До появления зари Иаков боролся с Богом. И он боролся, и он не хотел сдаваться. Он был крепкий, еще сильный, боролся с ним. И потом Бог пошел, как бы мы бы сказали, на болевой прием. Когда-то в юности я занимался самбо, и был такой там прием, болевой прием. Когда ты переходишь на болевой прием, или удушающий, или болевой, или руку на излом, или ногу на излом, берет соперник и... Не ломает, но вот напрягает так, что у тебя такая боль, и ты уже вынужден стучать. Стучать по ковру, по сопернику, что ты все сдаешься. И вот Бог пошел на болевой прием и застал, провел этот болевой прием и заставил Иакова сдаться. И вот они беседуют, как имя твое. Но Иаков и тут не сдается. И он говорит здесь, Бог ему говорит, отпусти меня. Он говорит, не отпущу, пока не благословишь меня. Он понял, он борется с кем-то великим и сильным. Не отпущу, пока ты не благословишь меня. И он говорит, ты боролся с Богом. Ты боролся с Богом. Вы знаете, это так интересно, это такая судьба Иакова, что всю жизнь он боролся с Богом, но Бог побеждал в его жизни. И Бог преображал Иакова через эту борьбу. Мне хотелось бы несколько примеров такой борьбы привести с Священного Писания и показать, что через все обстоятельства, даже через людей, с которыми мы боремся, на самом деле там дальше стоит Бог, который подпускает их к нам. Для того, чтобы через них, как через инструментов свои, работать с нами. Пример Иова. Тоже интересный пример. Пример. 42 главы посвящено и этому праведнику. Интересный праведник. Страдалец. Много страдалец Иов. Это считается самая древняя, самая первая написанная книга из всех библейских книг. И она вошла в канон Священного Писания. Этот Иов, который был праведный, и Бог сам о нем сказал, что нет такого на земле, как он. Человек благочестивый, праведный, боящийся Бога, удаляющийся от зла. И вот идет этот диалог на небе. Сатана начинает спорить с Богом. А разве даром богобоязненный Иов? И вот они спорят. И в результате этого спора, Бог позволяет сатане начать касаться Иова. И вы знаете, пошли беды одна за одним. Беды пошли в его жизни. Вначале стада пропали, потом следующие стада, мелкий скот, потом крупный рогатый скот пропал, потом пришли враги, побили отроков, угнали, потом ветер пришел большой, когда вся семья его собралась вместе в доме первородного сына его, первородного брата. Поднялся ветер, поднял крышу и упал на этот дом, и все дети, все его близкие, все пропали в один момент, все погибли. Но этого сатане оказалось мало. Сатана потом приходит к Богу и говорит, ну тверд еще Иов, что сделать? А он говорит ему, мало этого, а вот за жизнь свою человек отдаст все. Вот этих первые две главы, они такие интересные, они вводят нас в историю Иова. И Бог говорит сатане, хорошо, коснись его тела, душу, не трожь его. И Бог постоянно, вы знаете, сужал вот этот охранный периметр, если так можно сказать. И сатана начал с краев все ближе и ближе подбирался к Иову. Но он не мог приблизиться дальше, чем Господь ему позволял. Он говорит, коснись его тела. И он, сатана, поразил Иова лютою проказой от темени головы до подошвы ноги. Не было живого места на нем. Иов сидел прокаженный, когда вся кожа пропадала на нем, показывалось мясо его, жилы, вены, вот эти мясо показывалось, и он сидел и скоблил себе черепицей. Он разодрал одежду свою, сел в прах и скоблил себе черепицей. Он был отлучен от людей, потому что прокаженные не жили вместе со всеми. Все отвернулись от него. Он говорит глубину скорби, в которой он оказался, даже самые низкие слуги и рабы его презирали его. Люди презирали меня, которых бы я не поставил вместе с моими пастухами. Они на меня смотрели свысока. Бог коснулся его так сильно, допустил до него. Хотя на первый взгляд мы посмотрим и скажем, кто поразил Иова? Кто? Сатана? Сатана. Ясно написано. Но вопрос в другом. Кто стоял за всем этим? Кто натравил сатану на Иова? Кто позволил сатане прикоснуться к нему? Кто сужал вот этот периметр безопасности до тех пор, когда и кожа уже не принадлежала ему? Когда он стал проникать буквально, оказалось, одна душа его осталась в нем, нетронутая. Все исчезло, все пропало, не было близких. Жена, казалось бы, самый близкий человек, даже не близкий, а единая плоть. И та ему сказала, похули Бога и умри. То есть и через нее сатана подошел и очень сильнейшие удары наносил ему. Но Иов прекрасно понимал, кто стоит за всем этим. Его фраза, которую он произносит, Бог дал, Бог взял. Да будет имя Господне благословенно. Он понимал, кто дал ему эти стада. Он понимал, кто дал ему стада и вот это богатство. Он понимал, кто дал ему семью, кто дал ему детей. Он все это прекрасно понимал. И он прекрасно понимал, кто это все забрал. Ни сатана, ни совияне, ни ветер, ни враги, которые пришли и забрали у него все последнее. Нет. Он понимал, что за всем этим стоит Бог. И никто бы без его разрешения не смел бы прикоснуться к нему. Он понимал, и он верил в такого Бога, который сильнее дьявола. Он верил в такого Бога, который сильнее, чем все вот эти враги, чем люди, которые ополчились на него. Он верил, что Бог сильнее вот этой даже проказы, которая поразила его полностью. У него осталась, говорит, кожа только вокруг зубов. Десны остались только неповрежден. Он говорит об этом. И он задает Богу вопросы и спорит. Он общается с Богом. Но он внутри понимает. И в этом все, в фразе сказано «Бог дал и Бог взял». Да будет имя Господне благословенно. И вы знаете, потом он говорит еще дальше. «И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Иов получил укрепление, такое утверждение в Боге, и он понимал, что Бог стоял. Он не понимал, почему и для чего. Он не понимал, зачем. Но он понимал, что Бог контролирует ситуацию, какая бы она трудная ни была. И в этом еще мы раз видим, что пример Иова нам показывает, что за всеми бедами в жизни праведника, там где-то дальше, и за людьми, и за болезнями, и за врагами, и за дьяволом, где-то там стоит Бог, который подпускает это все к нам для какой-то своей цели. Вы знаете, если так мы посмотрим, то, наверное, 100% или 95% всех военных конфликтов, которые сегодня происходят в мире, за конфликтующими сторонами, противоборствующими, где-то дальше стоят инициаторы этих войн. Что на территории Палестины, Израиля? Стоят кукловоды. Что на территории Украины? Где-то там стоят какие-то силы, которым выгодно разжигать вот эту вражду и рознь. И люди должны понимать, что это не два народа враги. Люди должны понимать, что их столкнули для какой-то своей корыстной цели. Мы должны это понимать. Иов понимал, что это не савияне пришли. Иов понимал, что это не враги с другой стороны прошли. Пришли враги, как сказать, сожгли родную хату. Но враги сожгли родную хату. Но стих был такой известный. Но Господь говорит о том, что Он контролирует ситуацию. Следующий пример, который хотелось бы мне привести, это пример пророка Ионы. Вообще уникальный пророк. Книга уникальная. В ней всего две страницы. Две страницы, если мы сложим все, ровно две страницы в этой книге. Книга интересна, что она начинается со слов Божьих, и сказал Господь, и заканчивается словами Господа. И пророк Иона, уникальный пророк. Вообще, я думаю, Господи, ну и кадровая же политика у тебя. Умеешь же ты подбирать людей в пророки себе. Неужели никого другого нельзя было найти? Но если мы глубже посмотрим, то Бог в пророке Ионе, вы знаете, показал образ Израиля, своего народа, которого он хотел вдохновить и послать, научать и проповедовать окрестным народам. А этот народ не хотел этого. Этот народ закрылся в своей так называемой праведности фарисейской и не хотел спасения всем остальным. И Бог говорит Ионе, встань, иди в Ниневию, проповедуй. Иона встал и что? И побежал. Совсем в другую сторону. Фарсис. Он говорит, встань, иди в Ниневию, проповедуй. Это примерно 900 километров. А он встал на территории современного, может быть, Ирака. А он ему говорит, а Иона встал и побежал в Фарсис. Это примерно территория современной где-то Италии, там, Испании далеко. Это 4000 километров, где-то если так идти. Он побежал в 4 раза дальше, в самую далекую точку, в которую только плавали корабли, ходили корабли. Он хотел убежать, чтобы не исполнять волю Божию. Вот на море шторм, корабль. Корабельщики сначала борются за живучесть корабля, потом выкидывают груз, потом свои вещи, потом понимают, что ничего не получается у них. И тогда они смотрят, стали взывать к своему Богу, но ни один из их богов не слышит. Тогда они думают, слушай, какой-то там этот странный пассажир у нас спит в трюме. И он знал физику. Он знал, чем глубже ты в трюм попадаешь, тем меньше тебя качает. На палубе тебя будут раскачивать и укачивать. И брызги еще вот эти. Да? Он зашел туда вниз, лег и спит там хорошо ему. Так, как в колыбельке детской. Они его будят, вставай, говорит, что ты спишь? Воззови к своему Богу. Знаете, как там дальше было? Когда они узнали, что Иона бежит от своего Бога, от того Бога, который Бог, он говорит, ты кто такой? Я, говорит, пророк Божий, чту Бога, сотворившего и небо, и землю, и вот это море, все, они испугались. Вот это да, вот это пророк. А что ты тут делаешь? Да бегу от Господа. Они еще больше испугались. Говорит, что нам сделать? Он говорит, да выбрасывайте меня за борт. Я читаю иногда эту книгу, и каждый раз я удивляюсь вот накалу вот этих событий, страстей в этой книге. Его бросили, его кит или там большая рыба проглатывает. И он 3 дня там, в этой молитвенной комнате, в этом карцере, Бог ждет его покаяния. 3 дня. А он не кается. Крепкий орешек был Иона. Очень крепкий. На 3-й день он раскололся. На 3-й день. Он стал каяться и молиться. Господи, что обещал, то исполню. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила, Господи, и молитва моя дошла до святого храма Твоего. Бог повелел этой рыбе, она подплыла туда поближе к Ниневе, выплюнула его, и он потопал туда. В водорослях там его начали уже соки эти желудочные этой рыбы разъедать. Вот сам был знамением, ходил и проповедовал. Еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Мы увидим, что Иона является, и последние стихи являются таким вот интересным напоминанием о том, что Бог все-таки стоял за всеми этими бурями в жизни Ионы, за этой рыбой, за ниневитянами, за всем этим стоял Господь. И в конце мы в этой книге пророка Ионы видим диалог Бога и Ионы, который сидит и ждет, когда ж Ниневия будет разрушена. А Бог ее пожалел. И он понимал, что за всеми этими событиями стоит Бог. Следующий интересный пример. Пример пророка, такого особого прозорливца, можно сказать, Валаама. Числа 22 глава описывает нам эту историю, когда народ израильский идет в землю обетованную, а враги встретили его и понимают, что не побеждают, они хотят его лишить духовной силы, хотят навести на него проклятие и победить. И вот для этого они нанимают Валаама, чтобы он проклял народ израильский, и тогда они бы могли его победить. И Валаам сначала не соглашается, потом они его прельщают хорошей мздой, взяткой, дали столько ему, что он говорит, ну ладно, я попробую. Говорят, что к одному священнику пришли люди и говорят, скажите, батюшка, вы можете мою собачку отпеть? Да нет, ты что? Он, хорошо, я пошел. Скажите, а он уходит от батюшки и говорит, батюшка, скажите, а раввин может за 4000 долларов отпеть мою собачку? Ну, слушай, что ж ты не сказал, что оно тебе православное? Заходи, говорит. Вы знаете, Валаам был такой человек, который хотел, вроде бы служил Богу, но он когда увидел, и вроде бы держался правильно, но когда увидел вот эту взятку, которую ему предлагали за это проклятие, он согласился на это. И идет на гору проклинать. Едет на ослице, 2 слуги его сзади там шествуют. И вот ослица стала, увидела ангела Божьего. Валаам не видит ангела. Он ослепленный этими валютой, золотом ослепленный. Он не видит ничего, кроме выхода. А ослица прижимает его. В одном месте сошла с дороги, во втором, а потом уже ангел стал вплотную к ней, в узком месте, между стенами, стенками 2 виноградников. Она его вообще прижала ногу и не хочет дальше идти. Он взял палку и бьет. Ослица ему говорит человеческим голосом, что ты бьешь меня? Бог там стоит. Он вообще не удивляется, что ослица с ним заговорила. Он говорит, да был бы меч, я бы тебя сразу тут зарубил бы. Вот пророки, я иногда удивляюсь им и думаю, а он говорит, ангел тот стоит, говорит ему, Валаам, я вышел воспрепятствовать тебе, потому что твой путь неправ предо мною. Бог ему сам вышел наперед, встал, создал ему вот это препятствие и говорит, я вышел воспрепятствовать тебе, твой путь неправ предо мною. А Савла вспомним, давайте хотя бы один пример вспомним из Нового Завета. А Савл тоже был фарисей от фарисеев, непорочный по праведности фарисейской, но он гнал церковь, он гнал детей Божьих, молодую церковь он гнал. И он шел в Сирию, в Дамаск, для того, чтобы и там у него были грамоты, у него были мандаты для того, чтобы захватывать или сказать ордер на арест, чтобы хватать и там христиан, и приводить их, и уже репрессировать на территории Израиля. И вот Бог является ему навстречу в виде вот этой вспышки, в виде голоса. И он слышит голос такой: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно идти тебе против рожна. Савл, ты не людей моих гонишь. Ты не гонишь христиан, последователей моих. Ты меня гонишь». Савл гнал Бога. И он имел противников самого Бога. Люди, которые идут сегодня против церкви, против детей Божьих, именно за веру они должны знать, что они противником имеют самого Бога. «Савл, что ты гонишь меня? Трудно идти тебе против рожна». Трудно нам идти, братья и сестры. Вот эти хотя бы 5 примеров, которые мы вспомнили сегодня в Священном Писании. 5 примеров. Первый пример Иакова. Второй пример Иова. Третий пример мы вспомнили пророка Ионы. Четвертый пример Валаама. Пятый пример Савла. И во всех этих сложностях у этих людей, в Ветхом Завете, не в Новом Завете, за всеми трудностями, которых окружали, где-то там дальше, где-то там выше, мы видим, что стоит Бог. Знаете, я хотел бы перевести на нашу с вами жизнь, наш 21 век, и посмотреть, а может быть, за трудностями в нашей жизни и за врагами в нашей жизни тоже стоит Бог? Конечно, есть враги, которых мы сами себе наживаем. Из-за нашей склочности, из нашего характера. Есть враги, которых мы сами себе добываем. И тут ни Бог, ни сатана, ни никто ни при чем. Это мы сами. Но есть трудности, которые допускает к нам Бог. По какой-то определенной своей, ему только одному ведомой причине. И во всех этих примерах мы увидели, что Бог хотел через эти трудности чему-то научить своих детей. Чему-то их, как-то их вразумить, что-то в них достигнуть, какой-то работы в них достигнуть. Когда мы смотрим, братья и сестры, на такое положение, например, когда строился Иерусалимский храм, то использовались особенно в основании камни. Я только был свидетелем, мы сами мерили камни, которые лежали в основе подпорной стены, или стены плача, как ее называют, подпорной стены. Камни, которые весят сегодня 27 тонн, 50 тонн, размер которых 4 метра на 7 метров. Вот такие камни. И между ними швы, вот такие тонкие-тонкие. Цемент туда не проходит. Лезвие канцелярского ножа нельзя вложить ни в каком месте. Так точно не были подогнаны. И камни при строительстве храма, они изготавливались где-то в горах, обтесывались. Они камни там подготавливались. И потом их привозили и ставили на определенное место. И они подходили. При строительстве храма стука молотка, написано, не было слышно. Никто там не рубил камни, не обтесывал. Их обтесывали где-то далеко. И Господь говорит нам через апостола Петра, 2 глава, 5 стих. «И сами, и вы сами, как живые камни, устрояете себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». 1 Петра 2:5. Господь говорит о том, что над нами трудится Его милость, Его благодать. Она обтесывает нас, обрабатывает, убирает все лишнее для того, чтобы мы попали в постройку Небесного Иерусалима, вот в то место, чтобы мы устроили из себя дом духовный. Бог работает в течение всей жизни над нами. Итак, братья и сестры, 3 вывода, которые хотелось бы мне сделать из этих примеров. 3 вывода. Первый, нам надо научиться видеть, кто стоит за всеми трудностями, переживаниями в нашей жизни, за всеми страданиями, научиться видеть Бога и Его работу в нашей жизни. Это первое, чему нам надо научиться. Что Бог стоял над этим всем. Бог работал над нами. Бог обтесывал нас. Бог делал из Иакова Израиля. Бог нас делал из Савла, Он делал великого апостола Павла. Бог из нас, вот тех старых людей, которые любят только себя, эгоистов, Он делает благоприятных Господу людей. И в течение всей жизни, со всеми вот этими обстоятельствами в жизни, он иногда двух эгоистов помещает в одну семью и начинает ими, над ними же и работать. И до тех пор, пока человек не поймет, что это Бог стоит за всем этим, и не перестанет друг с другом биться, не другого будет пытаться изменить, а начнет менять себя. Вот этого достигает в нас Господь. Первое, научиться видеть Бога и никогда не воевать с людьми. Что делал, например, Иов? Он не воевал с людьми, он с женой не воевал, с сатаной не воевал. Он говорит, Бог дал, Бог взял. Он понимал, что он служит Богу, который такой великий, что даже, можно сказать, сатана исполнял повеления Божьи. Вы видите? Я так думаю, а неужели сатана может служить Богу? Ну, это так, мысль для размышления. Что сатана, он кажется только противником Божьим, и он противится Богу, но Бог его использует так, в своих каких-то целях, в Божьих целях. Мы видим это на примере Иова. Второй вывод, братья и сестры. Благодарить Бога за заботу. За Его заботу, которую Он делает в отношении нас. За Его работу, за болезни, за трудности, которые посылает Он. Когда наша мама болела, Галина Григорьевна, она 3 года болела, звонили все, спрашивали, Галина Григорьевна, как у тебя дела? Она говорит, слава Богу, болею. Ее такой ответ был, слава Богу, болею. Раз болеем, значит живем. Болеть перестанем, значит, мы уже у Господа. Бог работает с нами и с помощью болезней наших, немощи, с помощью людей, которых Он допустил к нам, обрабатывает нас, готовит с помощью трудностей. Поэтому нам не стоит воевать с людьми. Не стоит. Давид, он интересный был муж Божий. Знаете, он много в своей жизни воевал. Но он всегда воевал с врагами и никогда не воевал со своим народом, со своими близкими, с сыновьями никогда не воевал. Никогда. Он с тестем, который его гнал, с Саулом, и то он не воевал, не враждовал. С тещей, наверное, тоже. Он понимал, что Бог посылает это все в жизни. Третий вывод. Меняться. Согласиться, меняться и просить, Господи, меняй меня. Помоги мне изменяться. Не надо стараться менять других. Братья и сестры, это не наша задача вообще-то. Ну, кроме того, как воспитывать своих детей, внуков, да, у нас есть такая обязанность помочь им становиться и ответственность перед Богом. Но менять мужа, жену, менять братьев, сестер, там, ну, вы знаете, это не наша обязанность вообще-то, по большому счету. Мы хотим поменять всех, не меняя себя. Люди сегодня хотят каких-то положительных изменений в своей жизни. И они начинают свою внешность менять, что-то себя отращивать, тут так себя преображать, что мама родная бы их не узнала, если бы была жива. Однажды я видел такое видео грешным делом, что муж взял, вот жена спит, он поставил такое зеркало, она так спит на боку, он поставил зеркало ей около кровати и разбудил. Она просыпается, смотрит на себя в зеркало, от ужаса кричит, а он смеется. Вы знаете, вот и так на самом деле посмотришь на некоторые украшения и понимаешь, что кто-то может вот и не проснуться после этого. Поэтому надо меняться, и не эти изменения Господь хочет, Он хочет, чтобы мы внутри менялись. Чтобы внутри мы становились красивыми. Чтобы внутри мы становились похожими на Господа. И чем раньше мы будем исправляться, тем будет для нас дешевле. И менее болезненнее. Я смотрю на некоторых людей, бабушек уже пожилых, бывает 70 лет, кому-то 80 лет. Они еще такие, вы знаете, крепкие еще орешки. Они еще никак не сломались. А вопиют, Господи, что ж это болезни, что ж ты меня не забираешь? Я говорю, сестричка, он еще не все над вами проработал. Вы еще не похожи на тот образ. Вы еще не влазите в те рамки, которые Бог вам в Царстве Небесном. Бог еще работает над вами. Надо это понимать. И Господь говорит Иеремия 29:11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Еще один пример из литературы. Есть такой, был такой писатель Михаил Булгаков. Написал он интересное произведение такое «Собачье сердце». У него есть «Мастер и Маргарита», но это «Собачье сердце». Там есть профессор Преображенский, который ну, такие шедевральные высказывания давал, которые можно разбирать на цитаты. И есть там еще один персонаж, у него Шариков называется. Фамилия у него такой была, Шарик, собака, а потом Шариков. И что они делают? Что он показал, этот достаточно талантливый автор, Булгаков? Как они поймали эту собачку, ну не поймали, подобрали собачку, сделали ей какую-то операцию на мозгу, и она стала меняться, она превратилась в человека. Все, казалось бы, ушло. И мозг, и зрение, и все. И кожанку даже потом эта собачка носила, Шариков это. Знаете, там сюжет такой интересный. Но сердце. Сердце осталось собачье. Почему автор написал, озаглавил свое произведение «Собачье сердце»? Все, казалось бы, поменялось вокруг. Сердце осталось собачье. И поэтому, когда он устроился в эту службу по отлову бродячих котов, он так и говорит, от Шарика, мы их ловили, ловили, душили, душили. Понимаете, сердце собачье у него осталось. Автор прекрасно показал эту перестройку или революцию, которая прошла. Можно какой угодно строй поменять, можно какого угодно президента поменять, но если внутри осталось собачье сердце, никто тебе и нигде при любом строе ты будешь собачьим сердцем. Только Бог меняет сердце. Бог меняет внутренность человека, и мы читаем, Божья благодать это сильно сделать. Поэтому сегодня нам надо прийти в молитву и сказать, Господи, не мужа моего поменяй, не жену поменяй, меня поменяй, Господи, мое сердце поменяй. Тогда и муж, и жена, и теща даже, все будет прекрасно. И братья и сестры будут родные и любимые, и церковь станет родная, и мы будем бежать туда, когда Бог поменяет наше сердце. Вспомним Иакова. Боролся с ним некто. И мы будем встречать вот эту борьбу в жизни. Мы будем бороться со всеми подряд. Мы будем говорить, что так в жизни нескладно у меня. Мы будем печально приходить в Дом Божий до тех пор, пока мы не позволим Богу поменять наше сердце. Пока мы не скажем, Господи, вот я, возьми меня и веди меня, изменяй меня, готовь меня к вечности. Потому что время осталось совсем немного. Только Господь может, и только Господь хочет изменить и душу нашу, и сердце, и разум, и все естество наше, и довести нас до вечности. Этому Господу мы помолимся сегодня. Аминь.